Жизнь больше, чем политика. Жизнь больше, чем экономика. Жизнь больше. От первого лица. Авторская программа Натальи Бехтиной.
Это программа «От первого лица». Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. В студии Наталья Бехтина. Слушайте нас еще и в интернете, если нет возможности послушать по приемнику. Адрес наш www.radiorus.ru. Адрес электронной почты нашей persona-grata@rambler.ru. Николай Левичев, вице-спикер Государственной Думы, сегодня гость нашей программы. Закончился очередной этап работы депутатов. И человек, который, в общем, занимает определенный пост серьезный в Государственной Думе, я думаю, сможет нам рассказать о том, чем можете вы погордиться за этот период, и что...
От чего постыдиться?
Потому что, к великому сожалению, очень часто инициативы депутатов Государственной Думы выглядят, ну, по меньшей мере, странно. И, значит, начинаются всякие обсуждения, зачем они это делают, то ли для того, чтобы обратить на себя внимание, поскольку делом-то мало занимаются, либо просто потому, что они, ну, так сказать, не очень задумываются о последствиях.
Ну, депутаты всякие есть, и, конечно, когда 450 человек, а средства массовой информации у нас, как вам хорошо известно, реагируют только на какие-то эксклюзивные информационные поводы, то все больше желающих изобрести такие информационные поводы. Но давайте все-таки немножко общих слов. Для меня, как для депутата, который уже 6 лет работает в Государственной Думе, вот эта весенняя сессия, конечно, была очень необычной. Необычной, потому что Государственная Дума, которая, как известно, насчитывает 4 фракции, которые живут, в общем, не всегда дружно, в эту весеннюю сессию в некоторых вопросах проявляли удивительную сплоченность и единодушие. Это, конечно, принятие целого блока конституционных законов, которые обеспечили процесс объединения России и Республики Крым, и города-героя Севастополя, как субъектов Российской Федерации. Ну, наверное, много времени на это тратить мы не будем, но я могу сказать, что такого количества счастливых людей, такого всплеска положительных эмоций, такого количества слез радости, сколько было у крымчан и у жителей Севастополя вот в этот период, когда прошел референдум, когда последовательно Государственная Дума и Совет Федерации вместе с органами власти Республики Крым и Севастополя приняли вот эту последовательность решений, которая, на наш взгляд, обеспечила совершенно легитимную на основе международного права процедуру объединения России и полуострова, то, в общем, никто себе не мог этого представить, даже вот 20 февраля, когда приезжала в плановом порядке делегация Верховного Совета Автономной Республики Крым в Государственную Думу, ни у кого в мыслях не было. Сейчас, конечно, надо понимать, что эйфория проходит,
но об этом и хотела
тем не менее, значит, работа в Государственной Думе, в комитетах Государственной Думы вместе с правительством в составе рабочих групп по адаптации законодательства Республики Крым и города-героя Севастополя к российскому законодательству, она шла практически круглосуточно. Понятно, что есть определенный переходный период, который обозначен. Понятно, что дальше этот процесс тоже будет идти, и летом он не будет прекращаться. Тем более, что уже летом на территории полуострова парламентские партии будут выступать не только заодно партнерами, но и уже как политическими конкурентами, соперниками, потому что все выдвигают уже своих кандидатов на тех выборах, которые тоже пройдут 14 сентября, да, уже по российскому законодательству. Вот еще, наверное, стоит упомянуть, что было два конституционных закона, принято Государственной Думой, а потом уже Советом Федерации, подписано президентом, который, во-первых, оформили процесс объединения Верховного суда и Высшего арбитражного суда, в результате которого создан новый Верховный суд с численностью судей 170 человек, а также зафиксировали в Конституции статус 17 членов Совета Федерации, которые могут выдвигаться персонально президентом страны и представлять в Палате регионов интересы, ну, как бы вот центральной власти.
Многовато, мне кажется, 17 человек.
Ну, тут...
Несменяемых сенаторов.
Тут я не берусь, значит, обсуждать эту цифру. В принципе, если вспомнить о том, что Совет Федерации, так же, как Верхняя Палата во многих двухпалатных парламентах, как правило, вбирает в себя людей, умудренных жизненным опытом, умудренных опытом законодательной работы, умудренных опытом выхода из различных конфликтных ситуаций, имеющих опыт поиска консенсусных каких-то решений, да, там, Палату лордов возьмем, ту же самую, имеющую многолетний опыт, вот, ну, там, 17, много или мало, это всего 10% от общего состава, поэтому пока мы видим, президент не торопится, у него есть много других проблем, вот, наступит какой-то момент, когда эта квота будет использована, мы тогда увидим, кто туда приходит, зачем туда приходит. Поэтому вот, в принципе, по этим законопроектам все фракции Государственной Думы выступали довольно синхронно. Ну, такая же синхронность была, естественно, но уже по внутренним проблемам, по проблемам перехода на зимнее время. Да? Это такая коллизия, которая на самом деле внесла какую-то новую ноту в отношении Государственной Думы и правительства Российской Федерации, потому что всем известно, что я, например, с трибуны Государственной Думы всегда обличал фракцию «Единая Россия», фракцию большинства, что она, по сути, превращает парламент Российской Федерации в служанку правительства, когда, да, значит, любой чих из правительства имеет зеленый свет, и, в общем, бесполезно дискутировать в зале, когда все фракционные решения принимаются уже накануне. Ну, вот это тот случай, когда, как по-русски говорят, нашла коса на камень, да, и Дума терпела долго, практически год терпела, пока была возможность у правительства принять это решение своим способом, потому что напомню, что переход вот на летнее время, то есть уход с ситуации, когда мы меняли каждые полгода время туда-сюда, он был сделан ведь решением правительства. И это, в принципе, вопрос, который в полномочиях правительства находится. Но поскольку правительство тянуло, а накапливался аналитический материал, накапливались жалобы граждан из разных регионов, накапливалась усталость от темноты, в которой приходилось жить, и детей, значит, отправлять по утрам в школу, вот Государственная Дума наконец поставила точку в этом многолетнем споре, приняв по этому поводу закон, в соответствии с которым увеличилось количество часовых поясов опять с 9 до 11. Регионы получили право самостоятельно выбирать плюс-минус к московскому времени. Но, значит, смысл был в том, чтобы приблизить все-таки время, по которому люди живут, к астрономическому поясному времени.
Мне сразу вот такой, я слушала внимательно, я, честно говоря, так и не знаю, мы в октябре перейдем куда-нибудь?
Да, 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 в Москве будет перевод на 1 час 26 октября ночью.
Но назад?
Назад? Назад, но в некоторых регионах переход будет осуществлен на 2 часа, потому что они слишком уж далеко убежали.
Убежали. Да. Вот это, конечно, похвально совершенно и достойно всяческих аплодисментов, вот то, что вы... хоть в чем-то смогли, так сказать, пересилить правительство.
Ну, это ведь далеко не полный перечень.
Да. Но я хочу сказать, что, вот, понимаете, у избирателя может сложиться впечатление, что вот по вопросу Он, конечно, важный, это здоровье, там, это энергия электрическая и прочее, и все такое. Но это не первостепенный, не жизненный вопрос. Вот есть вещи, которые требуют какого-то, там, не знаю, более решительных действий или более какого-то сплоченного голосования, когда в правительстве рождаются некие, значит, там, идеи, которые могут вызвать там социальное недовольство и так далее. Я понимаю, что, например, вопрос об изменении, скажем так, налоговой базы, о котором сейчас каждый день буквально говорится Минфином, он отодвинут во времени, так сказать, там, к 2018 году. Ну, может быть, раз уж так приходится бодаться с правительством долго, может, уже сейчас начинать какие-то аргументы приводить, не знаю, может быть, как раз и соглашаться.
Ну, тут вы меня толкаете на нашу фракционную платформу, потому что фракция «Справедливая Россия» эту тему постоянно поднимала в Государственной Думе, в том числе и в ходе этой весенней сессии. Я напомню, что наши принципиальные программные положения – это прогрессивный налог на доходы физических лиц, это введение налога на роскошь. Мы эти вопросы ставили, вносили неоднократно, значит, их то выносят, то замораживают их рассмотрение. Поэтому мы будем продолжать об этом говорить, потому что раньше или позже правительство будет вынуждено все-таки прислушаться, а ситуация, когда 110 семей в России контролируют практически 1/3 национального дохода, конечно, чревата, и мы об этом всегда говорим. Но наши законопроекты носят всегда социальную направленность, но, к сожалению, как правило, они вот или маринуются, или отклоняются. Но есть все-таки отдельные маленькие успехи. Я вот хотел бы, может быть, пользуясь случаем, рассказать о том, что с 2005 года под руководством Галины Петровны Хованской разрабатывалась целая глава жилищного кодекса о так называемом некоммерческом жилищном фонде. Это доступное жилье, которое квартиросъемщик оплачивал бы самостоятельно, но это не социальное жилье, которое предоставляется малоимущим. Разница в том, что плата за наем должна компенсировать затраты на содержание жилого фонда, но не преследовать цели извлечения прибыли, как в коммерческом жилье. А вот наконец, удалось, значит, этот закон принять, но, как всегда, значит, в бочке меда не обошлось без ложки дёгта. Я сейчас объясню, в чем суть. В принципе, понятно, да, что для застройщика, для того, чтобы ему было выгодно строить вот этот дома, значит, которые будут функционировать в таком режиме финансовом, нужны какие-то льготы и поощрения. И, в принципе, закон предусматривал выдачу земли без аукциона, разработку налоговых льгот, возможность прямого субсидирования и так далее. И, в принципе, по расчетам, по нашим, в категорию людей, которые могли бы улучшить жилищные условия, подпадали десятки миллионов человек. Но что получилось? К великому сожалению, на одном из последних заседаний комитета, где большинство все-таки у представителей «Единой России», прошло такое решение, что вот тот дом, который строится как бы с некоммерческой целью обеспечения жильем семей с невысоким уровнем дохода, и который по логике надо было бы предоставлять очередникам, которые способны на такой уровень платежей, вот была введена такая поправочка, что 50% такого жилья можно предоставлять гражданам на коммерческих условиях, которые в этом в улучшении жилищных условий не нуждаются. Это вот такая, значит, закладка объективного противоречия, потому что, во-первых, штраф за, значит, обход этой нормы довольно смешной, 100 тысяч рублей для застройщика. Ну и представьте себе, заплатил штраф, да, и уже не половину дома, а 2/3 дома. дома, а то и весь дом пустил в коммерческую реализацию, да? Ну, а с другой стороны, хотелось-то сделать красивую модель, как мы говорили, да, когда вот каждый дом представляет собой только один вид собственника, где один вид договора, соответственно, управляющая компания работает со всеми жильцами, ну, по одинаковым правилам, по одним и тем же принципам.
Вот я хочу уточнить.
А сейчас получится, да, что, значит, мы породили вот этой поправкой огромное количество возможных коллизий, поэтому вот осенью все равно и Галина Петровна, и наша фракция будет пытаться вернуться к тому, чтобы не смешивать. Вот стройте рядом два дома, один коммерческий, другой некоммерческий, да, но нельзя в рамках одного дома смешивать два вида собственности.
А вот я хотела бы уточнить, некоммерческий – это что такое? Это не в собственность как бы пожизненную.
Это в наём, да, от
вот
года до 10 лет.
Квартиру,
да, заключается договор,
да?
От года до 10 лет.
За, да, в общем, приемлемые…
За приемлемую сумму для семьи, где, допустим, там есть два работающих человека, да, и постоянный какой-то доход.
Ну, это как бы доходный дом, так,
ну,
скажем, да?
Ну, да, аналог того, что раньше называлось доходными домами.
Так, да. Очень многие, кстати,
ведь на самом
люди
деле
живут...
ипотека – это кабала, да? Значит, купить квартиру, приватизировать, купить квартиру в собственное, да, это, значит, посадить себя на якорь на долгие годы. А как мы собираемся, значит, осваивать Дальний Восток, создавать там территорию опережающего развития, да? Вот как раз для этой цели... Такая форма жилья является оптимальной, да? Едут специалисты молодые, создают семью, там, арендуют
квартиру,
хорошее,
да,
помещение, да, которое могут оплачивать со своей, значит, зарплаты специалиста, поживут там 2-3-5 лет, дальше определяться, или они остаются,
да,
на этой территории, или
едут,
они,
да,
значит, поучаствовав в запуске какого-то объекта, да, едут в другое место и там снимают квартиру. Ведь жизнь показала, что нам не хватало вот такого звена в жилом фонде, потому что...
Ну, это же какая-то вещь совершенно прозрачная, очевидная, и это же какое же должно быть... давление, чтобы вот это вот продавить,
ну,
смешивание форм.
А как
форм
вам нравится давление, которое продавило за последнюю неделю работы Государственной Думы отмену запрета на рекламу пива на объектах, значит, спорта? Ну, это же вообще было такое издевательство и над здравым смыслом, и над депутатами Государственной Думы, от которого до сих пор вот я, например, в себя прийти не могу. Понимаете, когда это не просто, это еще делается с такой долей цинизма и лицемерия, когда, значит, зеленый свет дается не правительственному законопроекту, на который, на минуточку, да, Министерство юстиции должно давать экспертизу антикоррупционную, да, это внес депутат Зотов, который, к тому же, еще до сих пор числится во фракции «Справедливая Россия», поэтому тень падает на нашу фракцию, да, хотя он давно считает себя лидером другой партии, но мандат при этом не сдает. Значит, вот его берут как член комитета по обороне, да, значит, его берут явно, так сказать, как инструмент для того, чтобы вбросить вот такой законопроект. Непонятно до сих пор еще, чьи конкретные интересы за ним стоят. Вдруг ему зеленая улица,
да? Мира, да?
А дело в том, что чемпионат мира, значит, не нуждается в таких законопроектах, потому что в прошлом году принимался законопроект о проведении чемпионата мира, и там на чемпионат мира, значит, это ограничение снялось, потому что там все дивиденды от рекламы получает ФИФА. Вот. А под этой подсурдинку, значит, что якобы для чемпионата мира на все предстоящие 4 года, да, значит, сняли запрет, ну, вот, на все про все. Поэтому кто и сколько заработает, сколько из этих денег будет на спорт, совершенно непонятно. Мы пытались, значит, прижучить, что называется, автора законопроекта, да, внесли поправки, коллега Нилов, давайте там запишем, что 90% там, значит, от средств на детский спорт. Нет, такие поправки не прошли. Поэтому вот я как раз к тому, что нам есть не только чем гордиться, но есть и чему стыдиться.
Я напоминаю слушателям Радио России, что Николай Левичев, вице-спикер Государственной Думы, сегодня гость нашей программы. Продолжим сейчас.
От первого лица.
Ну вот в оставшиеся у нас 5 минут давайте все-таки еще чем-нибудь погордимся, если можно. Или уж если осталось только то, чем,
ну, как о чем правило, печалиться. Как правило, у нас ведь, значит, люди любят, когда не только им становится чуть-чуть лучше, но и когда, значит, тем, кто, как говорится, не по чину берет, становится чуть-чуть хуже. Например, я могу похвалиться, что полное единодушие случилось у всех фракций Думы, когда приняли закон о золотых парашютах, так называемых. Да? Мы давно и последовательно отстаивали идею ограничения выплат высокопоставленным сотрудникам госкомпании при увольнении. И, в принципе, вот норма об ограничении выходных пособий тремя всего среднемесячными заработками, она будет касаться руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, членов коллегиальных исполнительных органов.
Они не так часто увольняются.
Ну, зато резонансно очень, зато очень резонансно. Ну и тоже, может быть, упомянуть надо факт из такой категории, да, вот мы говорим экономические санкции, нас начали прижимать, мы начали чесать репу, что называется, а что будет, если? И, в принципе, так ведь русский мужик устроен, да, что он с печки не слезет, пока что-то не случится. И Государственная Дума приняла поправки в закон о национальной платежной системе, да, которая направлена на то, чтобы обеспечить бесперебойность банковских операций на территории России, и это, в общем, важнейший закон, который позволит России снизить свою зависимость от зарубежных платежных систем. Ну, надо сказать, что Дума не только занимается вопросами, значит, социально-экономическими, в условиях вот такой международной обстановки довольно большое значение занимало межпарламентское сотрудничество, оно было тоже очень разноречиво. Как известно, делегация Государственной Думы и в целом, значит, парламента Российской Федерации пока временно, но хлопнула дверью в парламентской ассамблее Совета Европы. Но, тем не менее, вот в июне недавно был проведен международный парламентский форум, уже третий в Москве, на который приехали представители парламентов 70 стран мира. Это, в общем, опрокидывает то высокомерное заявление, которое позволил себе Барак Обама, какой-то международной изоляции России, которая нас неминуемо погубит. Вот, ничего подобного. Мы много продолжаем общаться на разных площадках. Вот сейчас собираемся усилить роль Государственной Думы в работе Азиатской парламентской ассамблеи, где 41 страна сотрудничает.
С американцами-то можно общаться? Или, как ваш лидер сказал, нечего?
Ну, американцы разные есть, да, и всегда нужно выбирать, с кем общаться, значит, американцы это или кто-то другой. Значит, я рассчитываю, что и Латинская Америка вот после визита президента Владимира Владимировича Путина в целый ряд стран, которые не просто смотрят в сторону России, а продемонстрировали, что берегут дружбу, которая сложилась между нашими странами и народами исторически. Да, это и Куба, Никарагуа, Аргентина. Вот, я думаю, и с Бразилией в рамках БРИКС, да, возможно, такое прорывное сотрудничество. Поэтому надо работать на всех направлениях, чуть не сказал на всех фронтах, но именно от этого слова мне хотелось бы сегодня поостеречься.
Да, потому что, конечно, давайте лучше работать на всех направлениях, потому что вот эта вот военная и воинствующая риторика, она, конечно, не может, ее избежать вообще, наверное, невозможно в ситуации сегодняшней, но хотелось бы, да, чтобы побольше звучало мирных и обнадеживающих слов. Я благодарю вас, Николай Владимирович. Напоминаю, что Николай Левичев, вице-спикер Государственной Думы, был сегодня гостем программы «От первого лица». Попытались подвести некоторые предварительные, может быть, даже в чем-то окончательные итоги очередной парламентской сессии. Я вам желаю хорошего отдыха, хотя я думаю, что вы особо-то отдыхать не собираетесь. Я имею в виду Думу-то.
У нас выборы 14 сентября очень масштабные. По новым правилам, в Москве особенно, в Петербурге очень жесткая ситуация, поэтому скучать не приходится, но хотелось бы, чтобы это все проходило в мирных условиях.
Спасибо еще раз. Я напоминаю слушателям Радио России, что гостем нашим был Николай Левичев. Прощаюсь с вами до завтра. Всего вам доброго, здоровья и удачи. Наталья Бехтина, Радио России.
От первого лица.